Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Добрый день, вы слушаете «Радио Свобода». В студии Сергей Медведев, в эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И часть вот этого наступившего будущего – это новости, которые мы все чаще слышим, но пока они звучат как новости с другой планеты. Когда ко мне приезжают различные друзья, работающие на Западе или западные какие-то коллеги, так иногда в разговорах они рассказывают, скажем, об ипотечном проценте. Я узнаю, что у них, скажем, ипотека под 0.5% они получают или под 1%. Или они рассказывают о банковском кредите, который они берут где-нибудь в Швейцарии по 1.5%. И вот сейчас пришла новость, которая у нас, которая в России была не слишком замечена, но тем не менее является очень знаковой. Европейский Центробанк опустил базовую ставку до 0%. Базовая нулевая процентная ставка. При этом депозиты от банков принимаются под отрицательный процент. Минус 0,3-0,4% годовых. И, собственно, эта практика, она существует уже и в Японии, и в Швейцарии. До последних месяцев она была в Америке. Только сейчас Федеральная резервная система начинает поднимать процентную ставку. И вот я хочу понять, а как это вообще возможно, нулевой банковский процент? Это для меня это одна из вещей, на которых как бы существует, зиждется экономика, зиждется банковская сфера, и попытаться развеять эти сомнения и рассказать, что, собственно, происходит с мировой экономикой, мы позвали Василия Солодкова, профессора, директора Банковского института Высшей школы экономики. Добрый день.
Добрый день.
Ну вот как, собственно, при нулевом проценте банки могут зарабатывать деньги?
Ну, знаете, на самом деле, вот следующим этапом за нулевым процентом может быть так называемая вертолетная эмиссия. То есть это когда летает вертолет и разбрасывает деньги. И все, кому не попадет, эти деньги подбирают и пытаются использовать в разных целях. Но на самом деле проблема-то на в чем заключается? То, что нулевой процент, допустим, в ЕЦБ, то, что очень долго нулевая ставка была в Соединенных Штатах Америки, на самом деле, это все тоже не от хорошей жизни. Проблема заключается в чем? В том, что им в силу своих их внутренних причин страшно брать кредит. Мы сейчас берем, прежде всего, страны еврозоны.
А почему?
Потому что нет экономического роста. Потому что, взяв однажды кредит, вы не уверены, что вы его вернете. А раз так, то придется чем-то расплачиваться. И поэтому, понимаете, государство в лице ЕЦБ, хотя это не совсем государство, стимулирует банки, чтобы они давали кредит. То есть вот для этого и используется отрицательная ставка по депозитам. То есть если вот банк, который получил деньги от Центрального банка, он эти деньги не раздал в качестве кредитов и разместил их в Центральном банке, то он за это будет еще и платить деньги.
То есть он должен просто впихнуть это, он, ну он, да, вариант, впихнуть эти деньги, да, населению и бизнесу.
Он должен впихнуть, да. Вот. А низкая ставка еще, понимаете, почему? Помимо того, что, собственно говоря, не хотят, у нас ведь тоже не хотят деньги брать, по большому счету, по этой ставке, которая есть, да, у нас сейчас.
Да.
И банкам некому давать, с другой стороны. Но там низкая ставка, поскольку там низкая инфляция. То есть в странах еврозоны у нас с вами наблюдается процесс вот последние 2-3 года, вот, колеблющийся между нулевой инфляцией и дефляцией. То есть это означает, что цены снижаются. А цены снижаются, потому что нет спроса.
А нет ли такого, что цены снижаются, что это вообще как бы новый экономический закон? Я здесь хочу попытаться поставить это в такую более широкую перспективу, что вообще в новой экономике, информационной экономике, да, уже даже постсервисной экономике, вещи становятся все более дешевыми. То есть я вот здесь вспоминаю, был 12 законов Келли, Кевин Келли, который, да, законы новой экономики уже давно, он их лет 15 назад вывел, что раньше хорошие вещи становились дороже в зависимости от вложенного в них труда, а сейчас вещи становятся все дешевле. Посмотрите, как упали цены на компьютеры. Да, там, скажем, в 30 раз они упали за последние годы за гораздо более хорошие компьютеры. Как упали цены на электронику, как упали цены на сотовую связь, на стоимость гигабайта интернета. То есть вот в этой новой экономике просто вообще нельзя быть уверенным в том, что вещи, что вложенный труд окупится, что вещи будут дороже и дороже.
Понимаете, но мы же с вами не конкретную вещь считаем, а мы считаем-то некую условную корзинку. И эту условную корзинку мы соотносим с тем, как у нас меняется ВВП. Растет он, снижается. То есть сейчас вот мы наблюдаем, что с одной стороны цены не растут, и с другой стороны не растет ВВП. Вот если бы вот мы были правы, в каком контексте? Если бы у нас при отсутствии роста цен наблюдался бы рост валового внутреннего продукта, а его же нет. То есть, понимаете, это все-таки вот вещь, она такая вот местечковая, конкретная совершенно, связанная вот с тем кризисом и его последствиями 2008 года, который разразился раз. Второе, это связано, понимаете, с изменением потребительской модели. Вот когда, допустим, была Великая депрессия в США, то сформировалась концепция, что, зная, что все может быть плохо, вы должны иметь, ну, по крайней мере, там, запас денег на 2-3 года при условии, что вы потеряете всякую работу. И вот это существовало до конца, по сути дела, Второй мировой войны. Дальше. Рост, бэйби-бум, выяснилось, что проще жить в кредит. Зачем копить на дом, когда дом можно получить сейчас, а дальше там всю жизнь расплачиваться, тем более, что зарплата будет постоянно расти. И конец этому положил кризис 2008 года, когда выяснилось, что, ребят, вот на самом деле не бывает все просто, что вы можете потерять работу и потерять работу на долгие времена. Поэтому, пожалуйста, думайте над тем, как делать сбережения. И вот сейчас посмотрите, то есть у нас вот количественные смягчения, они же идут и по еврозоне, они очень долго шли в Соединенных Штатах Америки. И вот представим себе вот нашу экономику, если у нас вдруг вливаются сюда деньги, куда они пойдут? Сразу на рынок, то есть мы сразу увидим рост цен. А там эти деньги идут либо в сбережения, либо в фондовый рынок. Но они не выплескиваются на потребительский рынок, и поэтому они не сказываются никаким образом на инфляции.
А деньги перестали быть дефицитным товаром там?
Деньги, да. Но спроса нет. Понимаете? А спроса нет, потому что страшно. Мы же это все вот проходили.
Но это все последствия 2008 года, когда все набрали легких кредитов, от них уже вторичные, третичные инструменты.
Ну, это последствия кризиса.
И вот это все лопнуло. И с тех пор вот это вот получилась такая кредитная аллергия.
Да, тут кредиты раньше набирали 2008 года, то есть начиная там с 2001, когда ставка пошла вниз.
Ну вот я все-таки хочу еще немножко пытаться это понять, может быть, какой-то происходит такой крупный экономический сдвиг. Вот смотрите, не растет ВВП, а должен ли расти ВВП? Потому что вот сейчас, если смотреть, опять-таки, может быть, я говорю на каком-то местном уровне, но нет ли такого тренда, что экономика идет на снижение издержек? Потому что такое ВВП, да, это, собственно, производство издержек, которые входят в него. Вот сейчас, скажем, мы сидим с вами под энергосберегающей лампой, да? И эта лампа, она потребит, скажем, там, в 20 раз меньше энергии, чем раньше. Она фактически ущербна для ВВП, эта лампа. Она производит общественное благо, но она не дает нам роста ВВП. Машины наши сейчас потребляют гораздо меньше топлива. Там возобновляемая энергетика. Может быть, вообще нам следует отказаться от ВВП как от критерия оценки нашего благосостояния?
Ну, понимаете, во-первых, в ВВП никто благосостояние не меряет. Потому что если мы с вами возьмем Советский Союз, то мы с вами, если я правильно помню, еще не достигли уровня ВВП Советского Союза 1989 года на душу населения в пределах Российской Федерации.
По паритету покупательной способности.
Да, совершенно верно. Да. Но при этом надо понимать, что половина того ВВП это были вот подводные лодки, танки, самолеты, которые мы до сих пор не утилизовали. Вот его или холодильники,
которые. Что от советского ВВП нам ни жарко, ни холодно было.
Совершенно неверно, да. Потому что при этом стояли очереди за туалетной бумагой, за колбасой. Хотя мы вроде бы как с точки зрения соревнования будет там почти там уже оставалось немножечко, у нас материально-техническая база коммунизма, кто помнит, тут постарше. И здесь, понимаете, ну, когда вы говорите, что ВВП не должен расти, это на самом деле не так. Почему? Потому что у вас же товары, ну, может быть, да, вот, я не знаю, там, 10 автомобилей на семью, это не нужно. Но у вас же, во-первых, услуги есть, которые тоже формируют ВВП. И какое количество услуг вы можете потребить? Сложно представить себе, да? Где вот та граница? Вот, классика марксизма и ленинизма в их советской интерпретации было все ясно и понятно. То есть, когда Никита Сергеевич поставил задачу на 22-м съезде КПСС догнать и США и построить материально-техническую базу, он предполагал, что к 80-му году мы будем производить на душу населения приблизительно столько же, сколько США на момент 22-го съезда ЦК КПСС. И с точки зрения Никиты Сергеевича, это вот уже было полное счастье. Больше ничего человеку не надо было. То есть он достиг максимум потребления. Материально-техническая база коммунизма есть, а все остальное дальше уже там уже по потребности. С моей точки зрения, понимаете, границы, они, ну, скажем так, в лампочках, вот то, что, чего вы начали. Да, лампочка, она вот в данный конкретный момент, эта лампочка, она более эффективная с точки зрения потребления электроэнергии. Но если вы посчитаете жизненный цикл этой лампочки, сколько она стоит, я вас уверяю, она будет дороже, чем обычная из вольфрамовой нити.
Ну, все же, в любом случае, вот я пытаюсь как бы... я согласен с тем, что, естественно, ВВП не мерится благосостояние с Советским Союзом, но даже, скажем, сейчас в развитых западных экономиках, ведь ВВП, скажем, включается... Для ВВП хорошо там, что население будет болеть, да, больше-больше на врачей. Для ВВП хорошо, что будет больше разводов, больше людей тратят на адвокатов. В какой степени вообще должно общество как бы гнаться за вот этими цифрами ВВП?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, общество не должно гнаться за цифрами ВВП. Это один из показателей, который, собственно говоря, характеризует, ну, температуру по больнице. Кроме этого, есть, допустим, не менее важный показатель, как производительность труда. Вот если мы берем нашу страну, то есть у нас вот когда там ВВП вырос, когда цены на нефть были высокие, у нас было все замечательно. Нам оставалось распрыгнуть и догнать Португалию, если вы помните.
Да, был такой лозунг.
Вот, а потом, значит, вот цены изменились, и оказалось, что мы свалились куда-то, где давно уже не были. А производительность труда, то есть вот как она в советские времена отставала, там в 3-4 раза, допустим, от производительности труда в США, так она таковой осталась. И качественных сдвигов-то не произошло. Ведь ужас-то в чем? Почему мы говорим, что, допустим, вот плюсы современной рыночной экономики, что да-да-да, вот у нас что-то появилось, да? То, чего раньше никогда не было. Но основной показатель, то есть, который свидетельствует о том, эффективны мы или нет, это производительность труда. Она как была низкой еще в царской России, так она осталась низкой, вот в России, вставшей с колен, в кавычках, в 21 веке.
Прежде чем идем на перерыв, вот скажите, нынешний обменный курс рубля, это может быть как бы реалистичная оценка нашей платежеспособности, нашего уровня потребления, которая соответствует нашей производительности, российской производительности труда?
Да, понимаете,
если ушел нефтяной вот фактор.
У нас ведь по сути дела, курс он складывается под воздействием экономических факторов. И здесь мы что видим? То есть у нас отрицательный счет текущих операций, у нас отток капитала. То есть у нас в этих условиях никак рубль, очевидно, расти не будет. С другой стороны, он складывается и под воздействием политики. Тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что почему у нас капитал утекает? Потому что, с одной стороны, вот, мы создали такой чудный бизнес-климат, что в любой момент к любому бизнесмену могут прийти и спросить: родной, а почему ты еще не сидишь? Вот. А с другой стороны, ведь был приток капитала сюда со стороны иностранных инвесторов. А сейчас ведь, если вы посмотрите там федеральные любые каналы, у нас иностранный инвестор – это кто? Это враг, который пытается закабалить нашу чудную страну. Вот. И в этих условиях наблюдается естественный совершенно отток, который приводит к тому, что рубль сейчас слабая валюта.
Понятно. Мы продолжим наш разговор с Василием Солодковым, директором Банковского института Высшей школы экономики, через несколько мгновений. Напомню, что вы слушаете программу «Футурошок». И снова здравствуйте. В эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, гость наш сегодняшний Василий Солодков, профессор Высшей школы экономики, директор Банковского института ВШЭ. И говорим мы о, собственно, отталкиваемся в нашем разговоре о новой экономике, которая, прежде всего, на Западе развивается, которая уже основана практически на бесплатном кредите, на нулевом банковском проценте. А вот я хочу еще одну вещь подключить. То, что последние месяцы все говорят, минимальный гарантированный доход. То есть вот то, что вы уже говорили, вертолетные деньги. И здесь тоже, что государство готово своим гражданам раздавать деньги бесплатно. Вот с какой стороны я хочу зайти? Может быть, вот этот нулевой доход, нулевой процент, вертолетные деньги, гарантированный доход, накачка населения и бизнеса деньгами. Это в своем роде создание потребительской экономики, экономики, в которой главным, собственно, ресурсом является потребительский спрос и, соответственно, создание какого-то человеческого капитала.
И понимаете, мы сейчас, я боюсь, у нас ряд категорий просто смешалось. Да. Потому что вот раздача денег, вот то, что мы говорим, да, это вот Швейцария, это вот Финляндия, да. На самом деле это что? Это вот помните, у нас была такая проблема, это вот так называемая монетизация медицинских услуг.
Да, монетизация льгот, да.
То есть льгот, да. То есть вы можете либо идти в очередь в больницу, да, и там это будет бесплатно. И, значит, вы таким образом реализуете ваше право на те деньги, которые выделил на это бюджет. Либо бюджет вам эти деньги выделяет сам, а вы думаете, каким образом вам эти деньги распределять. То есть что вы потратите на покупку лекарств, на посещение поликлиники, а что вы потратите на какие-то другие цели. Но еще раз, здесь вот когда мы с вами рассматриваем Финляндию, Швейцарию, здесь речь не идет об эмиссии. Речь идет о том, что в рамках того социального пакета, который есть, деньги физически выделяются гражданину. Пожалуйста, получи, пользуйся.
Но на ту сумму, на которую уменьшатся предоставляемые услуги
социального государства? Конечно, конечно.
То есть это просто речь идет о монетизации льгот?
Я думаю, что да. В основной своей. То есть, понимаете, то есть мы с плеч государства, которое, как известно, всегда о всех думает, да и не всегда хорошо, мы эту ношу одновременно с деньгами переносим на конкретного гражданина. Пожалуйста, думайте, решайте.
Хорошо, но если все же вернуться к вертолетным деньгам, к этому дешевому, дешевейшему нулевому кредиту. В принципе, вот если хорошо, сейчас отвлечемся от вот этой раздачи денег государством. Потребительский спрос, создание потребительского рынка, потребительской экономики не является ли сейчас как бы основной целью государства современного западного капиталистического?
Я бы не связывал еще раз вот это с новой экономикой, понимаете, потому что...
Да, новая здесь, извините, не в смысле вот этой сетевой экономики, информационной, а нового типа экономики. Я здесь вот хочу вспомнить, по-моему, была книга Эдварда Лютвака, которая называл «Турбокапитализм», который вот он говорил, что он будет основан на низком кредите, на развитии потребительского спроса. То есть вот что новый ресурс развития будет именно в потребительской силе.
Вы знаете, еще раз, я глубоко не уверен, что это вот тот глобальный тренд, который произошел, а это, скорее всего, с моей точки зрения, выход из того структурного кризиса 2008 года, из которого до сих пор не вышли глобально. И ровно поэтому у нас с вами сейчас низкие ставки. Потому что еще раз, я вас уверяю, что если сейчас по какой-то причине люди в еврозоне или в США поймут, что все устаканилось, все хорошо, можно тратить деньги, тут же будет инфляционный скачок, который будет соответствовать росту процентной ставки.
Ну, собственно, ФРС американская уже это начала.
Ну, они начали, посмотрели, что вроде все хорошо, у них есть экономический рост, они начали поднимать, потом вдруг так вот остановились. Почему? Потому что у основных партнеров, а основные партнеры США – это еврозона и Китай, у них не так дела блестящие, как в США. Хотя, опять-таки, чтобы понимать блестящие, в Китае рассматривается то, что у них кризис всего 7% роста. Вот нам бы такой кризис.
Ну, а в этом смысле, как вы тогда вообще видите будущее глобального капитализма вот, в отношении стимулов роста, в отношении кредита?
Знаете, честно говоря, давно на эту тему глобально не думал, но в какой-то мере, понимаете, происходит то, о чем говорил Маркс, что у нас с вами все больше производительные силы начинают работать больше, как силы природы. И это, собственно говоря, и позволяет снижать долю заработной платы. И в конечном итоге то, о чем вы говорите, приходит к удешевлению продуктов питания, там, я не знаю, предметов одежды и всего остального. Потому что посмотрите, ведь сейчас мы рассуждаем о чем? Что, возможно, действительно будет новая технологическая революция. Какая? Появление роботов.
Ну да, интернет вещей, то, что четвертая промышленная
революция. Ну, интернет вещи, понимаете, это все-таки интернет вещи. Там, что из того, что вы кастрюлю подсоединили к интернету, я, честно говоря, не вижу большой проблемы.
Ну, это все вместе, я как
да.
здесь имею
а
в виду.
А вот когда вот элементарные какие-то вещи, там операции, там, я не знаю, по прикручиванию гаек и там уборкой, готовкой будут выполнять роботы.
Не, ну, собственно, та же самая самообучающая ну, да. кастрюля, которая научится варить так, чтобы не пригорала, и скачает рецепты из интернета.
Ну, видимо, да.
Ну, да. Вот, и что? Вот это будет у нас совершенно фантастически ожидается прирост производительности труда, освобождение людей. И что, мы как бы заходим на Маркса с другой стороны? Уже
мы заходим на Маркса с другой стороны, и возникает вопрос, а первый вопрос, понимаете, это вот начиная с того, как была придумана в Англии прялка Дженни, да?
Да.
Которая привела к появлению движения лудитов,
лудиты, да.
которые считали, что вот эта вот прялка, она их лишает работы. И здесь ведь будет огромное высвобождение неквалифицированного труда. И надо сейчас уже думать над тем, чем, собственно говоря, эти люди будут заниматься. Потому что если у людей нет занятий, если они получают деньги только в качестве вот этих вот подарков с вертолета, вполне понятно, что это ничем хорошим не закончится. То есть это, с одной стороны, создает огромную предпосылку для дальнейшего развития, потому что высвобождается огромное количество человеческого капитала, а с другой стороны, надо понимать, что они будут делать.
Ну да, то есть здесь чисто экономические связанные с производительностью труда вступают в противоречие с социальными параметрами
конечно.
Вот этого нового общества и с занятостью. Ну, я бы сказал, конечно, что люди будут изобретать новые потребности.
Мне тоже так кажется, да.
Будет новый дизайн потребности. Вот, по-моему, как раз Долгин, да, наш коллега по высшей школе экономики много об этом говорит.
Ну, я не футуролог.
Но мы здесь пытаемся какую-то футурологию наладить в этой программе. У нас остается буквально несколько минут. Как бы Россию мы здесь даже не затрагиваем, потому что ситуация...
Ну, эти тренды, они идут абсолютно, они идут совершенно другим трендом.
Ходом в другом направлении.
В другом направлении, да. И мы как раз вот думаем, как бы нам сейчас осуществить первую индустриальную революцию.
С точки зрения кредита, чудовищная перекредитованность российского населения, то, о чем требуется последние годы слышать.
Понимаете, с одной стороны, есть перекредитованность, вот, а с другой стороны, есть и очень большая доля невозврата. Потому что кредиты, если хочу напомнить, у нас существовали так называемые финансовые супермаркеты. Приходишь и выбираешь себе любой продукт, а потом начинаешь думать, каким образом его возвращать. И все было просто, когда цена на нефть была там $120 за баррель, и какие-то деньги, которые не попадали к государству и к олигархам, они прокапывали в карман частного потребителя. А сейчас их становится все меньше, их не остается. И поэтому все вот эти вот главные боли, они упали на население.
Ну да, то есть в условиях деньги, если там на Западе деньги это уже сейчас не является дефицитным ресурсом, в России деньги являются чуть не основным дефицитом сейчас, особенно в условиях санкций, да, в условиях...
Вы понимаете, в чем дело? Не совсем так.
Коротких кредитов.
Не совсем так. Почему? Потому что, ну, вот, допустим, говорят, вот смотрите, вот у нас же есть огромные резервы Центрального банка, да, которые больше, чем вот все денежное обращение наличное, которое и безналичное, которое есть. Чего бы их не использовать для экономического роста? Но проблема-то в том, что у нас точно так же нет спроса. А спроса нет почему? В первую очередь, потому что вот такой мы и сделали бизнес-климат. Потому что у нас под раздачу попадают люди, начиная от мелкого бизнеса, посмотрите, что сделали с ларьками в Москве, и кончая крупным бизнесом, начиная там с владельца аэропорта Домодедово, который совершенно непонятно за что сидит.
И
каменщик, да. И когда у вас игнорируется право собственности, а это является основой рыночной экономики, ну, ребят, где же вы найдете дурака, который будет брать деньги и во что-то вкладывать?
Ну, то есть, в этом смысле, конечно, Россия в совершенно другой ситуации. И, что хуже всего, мы оторваны, да, если на Западе переизбыток денег, то мы оторваны от этого кредитного рынка.
Ну, мы не оторваны, мы сами себя оторвали.
Сама себя
насильственно оторвали. Все говорили нам, ребят, не отрывайтесь. Ну, нет, мы оторваемся. Ну, оторвались, молодцы. Теперь надо искать, откуда брать деньги. Ну, опять-таки, вопрос, понимаете, не в деньгах. Еще раз, вопрос в бизнес-климате. Чтобы бизнес был заинтересован брать на себя риски и стремиться к тому, чтобы что-то производить, там, товары, услугу, все что угодно. Но вот в этих условиях я, к сожалению, понимаете, ну, посмотрите, начало 90-х годов молодые люди в кого? Кем мечтали быть? Пойти в бизнес, да, не только молодые.
Бизнесмен,
да. Бизнесмен, да. Потом, значит, у нас там появились рэкетиры, следующая волна. А сейчас у нас, ну, чиновники. Ну, простите меня, чиновники-то же не создают экономику. Они должны создавать бизнес-климат. Они создают бизнес-климат скорее для себя, чем для экономики.
Но здесь, так сказать, заканчивая, остается, наверное, только вспомнить главный экономический закон постсоциалистической формации, выведенный Виктором Пелевиным, по-моему, в романе «Generation P», в котором в условиях спецификации прав собственности по понятиям, там как-то невзирая на голимые базары и что-то еще, размер ВВП, валового внутреннего продукта, асимптотически приближается к сумме транзакционных издержек. Вот, так что, к сожалению, я боюсь, заканчиваем наш разговор на вот этом вот Пелевинском законе. Напомню, что у нас в гостях был Василий Солодков, профессор, директор Рыбанского института Высшей школы экономики. Мы рассмотрели, собственно, как возникает экономическая ситуация, в которой на Западе очень много лишних денег, так что кредит не стоит вообще ничего, и людям раздаются фактически бесплатные вертолетные деньги. Ну, Россия, как всегда, идет своим суверенным независимым путем. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа 8 и в 14 часов дня.